Здравствуйте, мои родные во Христе братья и сестры. С вами программа «Символ веры». В день Святой Троицы, который называют еще праздником Святой Пятидесятницы, храмы обычно украшаются веточками берез. Пол устилает свежескошенная трава, духовенство служит в зеленых ризах. У прихожан зеленые элементы одежды, платок, кофты или рубашки. Зеленеющее дерево – символ жизни вечной и вечной молодости. А еще этот день почитается как день рождения Церкви. 2000 лет назад в Сионской горнице Дух Святый сошел на учеников Христовых, апостолов, в виде огненных языков. Исполнившись Его благодатью, они отправились на проповедь во все концы земли. Так распространилась и утвердилась христианская вера.
В день Святой Троицы митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком храме Челябинска. Настоятель храма протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, духовенство и прихожане сослужили и молились в этот день вместе с владыкой с особым чувством. Престольный праздник одного из старейших храмов Челябинска, день рождения всей церкви.
Действительно, этот день считается днем рождения Церкви Христовой. И сегодня в нашей молитве, в нашем совместном причащении святых христовых тайн, в нашем совместном слышании Евангелия, в нашем совместном благодарении Бога мы вновь явили, что благодать Духа Святого пребывает с нами, с христианами.
Празднование Дня Святой Троицы установлено в честь чудесного и весьма знаменательного события. На 10-й день по вознесении к Богу Отцу второе лицо Святой Троицы, Господь Иисус Христос, послал от Отца, как и обещал своим ученикам, Духа Святого, которого они ожидали в Иерусалиме, в Сионской горнице. Среди учеников и апостолов, которых, согласно преданию, насчитывалось порядка 120 человек, была также и Матерь Господа, Пресвятая Богородица. Над домом произошел шум, как будто сильнейший порыв ветра, и Дух Святой сошел на собравшихся в виде разделившихся огненных языков, после чего они стали говорить и проповедовать таким образом, что каждый слышал их проповедь на своем языке. Просветившись Духом и восприняв Его дары, они отправились проповедовать Евангелие всей Вселенной. И до сих пор благодать Святого Духа подается через последователей святых апостолов, епископов и пресвитеров и просвещает всех истинно верующих и исполняющих заповеди Господни христиан, ищущих спасения и жизни вечной.
И вот смотрите, какой премудрый совет Святой Троицы. Бог Отец посылает своего единородного Сына, который спасает человека. Бог Дух Святой приходит и освящает род человеческий и укрепляет церковь. И таким образом совершается домостроительство спасения. И мы с вами тоже являемся участниками этого домостроительства. И мы с вами тоже призваны к вечной и блаженной жизни в Царстве Божьем. Там, где царствует Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух.
Царю Небесный. Оглушительно звучит под сводами храма. Вслед за литургией – традиционная для Троицы вечерня с коленопреклонными молитвами, затем – торжественный крестный ход. Приход Свято-Троицкого храма Челябинска существует с 1990 года. Именно тогда здесь возобновилась молитвенная жизнь. Церковь – одна из немногих в городе, уцелевшая в годы гонений. Начиная со второй половины XVIII века, на этом месте сменилось уже три храма. Первый, деревянный, в честь святителя Николая, был перенесен на Заречную сторону, когда начали строить Христорождественский собор. В 1832 году купцом Максимом Ахматовым на месте деревянной была сооружена уже каменная Свято-Троицкая церковь. И, наконец, в начале XX века было возведено современное здание храма.
Троицкий храм был открыт в 1990 году, и здесь богослужения идут на протяжении 31 года. И столько же времени мы здесь все находимся. Я, в частности, служу с июля месяца 90-го года. Для нас, прежде всего, служить в этом храме, который является одним из трех храмов, уцелевших во время такого очень богоборческого времени, да, уцелевших, я имею в виду, в относительно первозданном виде, не сильно перестроенном, для нас, конечно, это очень важно и очень ценно, потому что мы понимаем, что сохранившиеся храмы, они являются обликом нашего города, свидетельствуют о том, что все-таки Челябинск – это город православный.
При храме крепкий приход. Несмотря на то, что храм расположен в деловом центре города, на богослужение собирается много народу. Действует воскресная школа, приходские социальные службы.
Из истории самый древний храм из храмов, которые были первые построены здесь в городе Челябинске, очень интересной историей, с очень интересной архитектурой, с очень внимательными людьми, доброжелательными, которые здесь встретили меня. Просто очень хорошие люди, как одна семья, этот приход.
Знаменательно, что в этот же день владыка Алексий посетил поселок Роза Коркинского района, где начинается строительство храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Правящий архиерей окропил закладной камень святой водой и возлил на него освященный елей. После этого архипастырь, священники, представители местной власти и русской медной компании, главного благотворителя, символически положили в основание храма несколько мастерков цемента.
Мы знаем из Священного Писания, что именно Святой Дух дает всему и жизнь, и дыхание, и все. А Дух Святой, конечно, мы можем съезжать в храмах Божьих, в которых совершаются таинства, в которых приносится бескровная жертва, в которых мы совершаем молитвы. Конечно же, когда мы основываем храм, тем самым мы, конечно, возносим сугубую молитву о том, чтобы нас посетила благодать Пресвятаго Духа. Я знаю, что поселок наш Роза, он переживал очень непростые времена, сложные времена. И люди отсюда уезжали. Но сейчас и жизнь налаживается. И вот с Божьей помощью, я надеюсь, и вы в это верите, и я в это верю, уверен в этом, что с основанием храма все станет еще лучше.
В поселке Роза проживает порядка 10 тысяч человек. Из-за проблем с занятостью в последнее время происходил отток жителей из поселка. Но ситуацию удалось стабилизировать. А с возведением храма жизнь совсем изменится, считают коркинцы.
Сегодня поселок Роза Коркинского района вышел на стадию развития, потому что мы делаем все, чтобы развить социальную сферу, инфраструктуру поселка. И сегодня в светлый праздник Святой Троицы был заложен камень под строительство храма святого Пантелеимона. Мы, жители Коркина, жители Розы, очень ждали этого события, и, наконец, он настал. И сегодня у нас еще большая уверенность, что Коркинский район, что Роза, жители Розы будут жить. У нас новая жизнь, новое развитие, у нас новое будущее.
Храм возведут на улице 50 лет Октября, напротив городской больницы номер 2.
Во-первых, здесь ближе всего к остановкам, потому что тяжело иногда людям объяснить, где располагается храм. Иногда бывает тяжело пожилому человеку дойти далеко до храма. А здесь все близко, все рядом. Рядом больничка. Там лечат тело, у нас душу.
Приход во имя великомученика Пантелеимона существует уже порядка 10 лет. Прихожане молятся в небольшой молельной комнате и мечтают о собственном храме. Благодаря содействию основателя русской медной компании Игоря Алтушкина, просторный храм с двумя пределами у православных Розы скоро уже появится. Здесь будут и причтовый дом, и воскресная школа, и просфорная, и небольшой спортзал с детской игровой площадкой. Владыка Алексий дал высокую оценку проекту.
Очень грамотно сделано, потому что кроме самого храмового помещения здесь будет еще духовно-просветительский центр. И, наверное, этот духовно-просветительский центр будет играть не менее важную роль, чем само место молитвы. Потому что людям надо где-то собираться, людям надо где-то общаться. Но, к сожалению, у нас это вот в наше время это не хватает. Людям и очень мудро сделать решение такое принято.
Судя по тому, что в этот воскресный праздничный день на церемонию закладки камня собралось множество местных жителей, храм будет востребован. Справедливо замечено, там, где появляется храм, все вокруг него начинает оживать. Люди находят новый смысл, обретают силы жить и трудиться. И жизнь налаживается, а храмы заполняются благодарными прихожанами.
Сегодня в нашей традиционной рубрике на ваши вопросы отвечает митрополит Челябинский Имяский Алексей.
Многим памятны слова святого первоверховного апостола Павла из первого послания Фессалоникийцам. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И многие задаются вопросом, как же это можно осуществить в нашей повседневности, наполненной трудами, заботами, суетой?
Наверное, не надо понимать слова буквально, что мы должны ходить с молитвословами целый день. Ведь молитва – это обращение к Богу. Молитва – это выражение любви к Богу, молитва – это беседа к Богу. А эта беседа, она возможна ведь и нашей жизнью. И когда мы жизнь свою соотносим со Словом Божьим, заповедями Божьими, с волей Божьей, то сама жизнь будет являться молитвой. То есть эти слова святого апостола вполне можно понимать так, что мы должны жить по заповедям Божьим, любви к Богу. И, конечно же, благодарить за те милости, которые мы видим ежедневно, которые Господь ниспосылает на всех нас.
Жизнь за оградой храма идет своим чередом и предъявляет свои требования. Какие-то из них обоснованы и целесообразны с точки зрения православного христианина, а какие-то неуместны и даже неприемлемы. Вот, например, многие говорят, надо быть модным, не отставать от жизни. В одежде, интересах, во всем. Как к этому относиться?
Вспомните уместные слова апостола, что на все полезно благочестие. И, конечно же, какие-то формы наряды, они менялись в течение веков. И есть определенные традиции, которые мы должны придерживаться как христиане, чтобы эта одежда не вызывала соблазна, чтобы эта одежда не вызывала искушения. Но если это хорошая одежда, особенно если эту хорошую одежду, как это раньше было, всегда в храм шли, надевали самое лучшее, что было дома, мы носим с благодарением к Богу, то, наверное, ничего страшного нет. Только чтобы все было по чину и благопристойно, чтобы это не разжигало какие-то страсти, чтобы это не вызывало соблазн.
Еще один модный тренд – компьютерные игры. В сетевых играх через интернет может участвовать одновременно множество человек из разных городов и даже стран. Адепты компьютерных игр говорят – это общение, оно приносит пользу. Не все, однако, тут так однозначно.
Я бы не советовал увлекаться компьютерными играми. Ведь, понимаете, вот научно-технический прогресс. Мы никуда от него не денемся, и очень много положительных моментов есть. Главное нам правильно научиться это использовать. Ведь компьютер изначально он не создавался как машина для игры. А там большие возможности для получения знаний, для образования. А игры – это, наверное, какое-то развлечение, которое не всегда уместно. И опять же, надо смотреть на содержание этих игр, насколько они полезны, насколько они нужны, как они повлиять могут на психику молодого человека. И сейчас даже психологи говорят о том, что есть компьютерная зависимость, которую приравнивают и к каким-то зависимостям химическим. И нужно с этим, наверное, рассуждать очень осторожно.
Во времена гонений на церковь в Советском Союзе нередко совершались тайные монашеские постриги. В числе тайных монахов были даже весьма известные ученые. Сохранилась ли эта практика сейчас?
В советское время такая практика была оправдана, наверное, что знаю многие даже монахи и священнослужители, которые были тайными, когда церковь подвергалась гонениям, они жили просто как мирские люди перед всеми, но на самом деле несли подвиг монашеский, либо подвиг священнослужения. Но сейчас эта практика навряд ли оправдана. У нас есть теперь монастыри, в которые можно прийти и достойно проводить свою жизнь, исповедуя свою веру и свое желание подвязаться и быть благочестивым.
Нередко приходится слышать такое мнение. Верующему человеку молиться нужно, а не книжки читать, тем более светские. Так полезно ли христианину чтение исторической или художественной литературы?
Часто встречаешь такое мнение, что христиане не должны особо интересоваться художественной литературой, какой-то светской беллетристикой. Но я тут не соглашусь. Мы должны в первую очередь стать культурными и воспитанными людьми. А вот эта литература про великие произведения, которые мы можем прочитать, они, конечно же, этому способствуют, они развивают человека. И думаю, что допустимо для нас, для образования, для развития кругозора, для развития речи, для развития культуры эти произведения читать. Выбирать, конечно, нужно тоже, не читать какие-то. Не буду авторов называть, но, знаете, иногда берешь книжку в руки, открываешь 2-3 страницы, прочитаешь, это даже там не бестселлер какой-то, не какой-то там художественная литература, а какая-то пошлость. А много есть хороших классических произведений. Я вот очень люблю классику какую-то.
Жизнь православных приходов без волонтеров, наверное, немыслима. И старый млад издавна спешили совершить благое дело во славу Божию. И дело при храме для всякого находилось. В последние годы, особенно в пандемию, волонтерское движение в стране мощно дало о себе знать. Глубоко в человеке сидит эта потребность – послужить ближнему, проявить к нему любовь. Где же в приходской жизни более всего сегодня нужны волонтеры?
А во всех сферах приходской жизни волонтеры нужны. Но вот последняя пандемия, вот, которая, к сожалению, еще продолжается, она показала, что наиболее востребована это волонтерское служение в социальной сфере. И слава Богу, что вот это социальное служение, оно объединило многих людей, объединило молодежь. И объединило молодежь не только нашу, христианскую, верующую, но и объединило молодежь, которая еще далеки от дверей храма. И через это люди находили соприкосновение, через это люди объединялись. И это очень важно для нашего общества.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь!